святого апостола Павла чтение.
Аминь.
Братья, веры Моисей, став взрослым, отказался называться сыном дочери фараона. Кратковременным наслаждением греха он предпочел страдания с народом Божиим, и поругание Христа он счел богатством большим, чем сокровища Египта, ибо свой взор он устремлял на воздаяние. И что еще сказать? Ведь никакого времени не хватит мне рассказывать о Гедеоне, о Бараке, о Самсоне, о Ефае, о Давиде, Самуиле и о тех пророках, которые верою побеждали царство, вершили правосудие, получали обещанное Богом, заграждали пасти львов, гасили мощь огня, избегали острия меча, вставали в силе из немощи, становились крепкими в бою, обращали в бегство полчища врагов. Некоторые женщины обретали своих мертвых сыновей воскресшими, другие же были замучены, отказавшись от предложенного им избавления, чтобы встретить лучшее воскресенье. Иные терпели издевательства и бичевания, иные оковы и темницу. Их побивали камнями, перепиливали пилами и убивали мечом. Они скитались в овечьих и козьих шкурах, терпели лишения, гонения и муки. И это те, которых был недостоин весь мир, блуждали по пустыням и горам, пещерам и ущельям. И все они, имевшие столь доброе свидетельство за веру, не получили обещанного, поскольку Бог, предусмотрев нечто лучшее для нас, не пожелал, чтобы они без нас достигли совершенства. Вот почему и мы, окруженные таким великим облаком свидетелей, как участники предстоящего нам забега, давайте же сбросим с себя лишний груз и путы греха, чтобы упорно бежать, взирая на зачинателя и завершителя веры.
Глагол ему Нафанаил: «Как уме знаешь,
Отвечав Иисус Иллитиму, прежде даже не возгласить тебе, Филипп, слуша под смоковницей венегтя. Отвечав, Манайло глагол ему, Арами, ты си сын Божий, ты си царь Израиля. Отвечав Иисус Иллитиму, да не ревти, яко видегтя под смоковницею, веруйше, больше сих узреши, и глагол ему «Аминь, аминь» глаголе вам, от тебе узрите небо отверстие, и ангелы Божии, а восходящие и нисходящие от Сына.
Православным днем торжества православия. Этот день связан с воспоминанием событий 9 века. События, которые ознаменовались работой собора, поставившего жирную точку в эпохе Вселенских соборов. Дело в том, что собор Вселенский, который мы почитаем как таковой последний, был веком ранее, в 787 году. Именно он утвердил догмат о необходимости почитания святых икон. Этот догмат основывается, в свою очередь, на другом догмате, догмате Боговоплощения. С одной стороны, мы знаем из Священного Писания, что Бога никто не видел никогда. С другой стороны, мы знаем продолжение этой же фразы: «Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Явил этого Бога. Бог стал видим благодаря воплощению. И поскольку Христос явился в этом мире, Он общался с людьми, люди могли Его видеть, могли Его даже осязать, о чем мы многократно читаем в Священном Писании Нового Завета, то именно поэтому Его, воплотившегося Бога, возможно изображать. Именно такова была идея отцов последнего Седьмого Вселенского Собора, но по попущению Божию оказалось так, что другая партия, благодаря политическим, прежде всего, событиям, восторжествовала в Византии, и власть на достаточно долгий период попала в руки иконоборцев, которые, руководствуясь не церковными соображениями, пытались иконы исключить из церковной жизни. Царица Феодора, память которой мы косвенно почитаем в этот день тоже, восстановила иконопочитание, и с тех пор оно является неотъемлемой частью восточно-христианской православной традиции. Эта идея явления Бога и ответа на это явление очень важна вообще для христианского сознания. Не случайно нам Церковь предписала сегодня, в этот день, читать отрывок из Евангелия от Иоанна, где как раз говорится о том, как Христос был явлен двум своим будущим апостолам. Евангелист Иоанн называет их по именам. Первый апостол — это Филипп, а второй — Нафанаил. Другое имя, под которым мы его знаем, на самом деле то же самое имя, по-другому просто оформленное, это Варфоломей. И Нафанаил получает свидетельство о Христе от своего брата Филиппа. Важно для нас, и евангелист акцентирует на этом внимание, что Нафанаил с большим недоверием относится к этому свидетельству. Он прямо сомневается в справедливости слов Филиппа и подозревает, что здесь есть какая-то ошибка. Он воспроизводит пословицу, поговорку, точнее говоря, которая была популярна в его время. Из Назарета может ли быть что доброго? Назарет – маленький город в Галилее, ничем не примечательный. И не случайно эта поговорка укоренилась в сознании и в душах людей того времени. И вдруг говорят, что именно из этого города происходит Мессия. И мы, как говорит Филипп, видели его, общались с ним, и тебя о нем возвещаем. К тому же еще в сознании у всех сидит фраза из Ветхого Завета о том, что Мессия произойдет из Вифлеема, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем же не меньше во всех воеводствах Иудиных, ибо от тебе произойдет вождь, который упасет людей твоих Израиля. Тот сомневается, но, несмотря на его сомнения, укрепляется Христом и принимается в число ближайших 12 учеников. Есть еще одно замечательное сомнение, другой пример, дорогие мои друзья, который мы имеем тоже в Священном Писании, кстати говоря, в Евангелии от Иоанна. Это повествование, которое мы будем с вами читать и события вспоминать через неделю после Пасхи, напомню неделю. Там тоже было сомнение другого ученика Христова по имени Фома, который никак не мог вместить в свое сознание свидетельство других тоже учеников о том, что Христос действительно воскрес. И ему нужно было физически осязать эти раны Христа Спасителя, убить его живым, для того, чтобы обрести эту веру. Есть нечто общее в этих двух актах недостаточной веры. Но Церковь, когда празднует память апостола Фомы, воспевает его, говоря, что его неверие есть доброе, то есть хорошее. О, доброе неверие Фомино! Это добро в неверии, как бы парадоксально ни звучала эта фраза, присутствует и в отношении другого апостола, которого мы сегодня с вами вспоминаем, Нафанаила или Варфоломея. Неверие, которое было у обоих апостолов, недостаточность веры, проистекало не от нежелания услышать глаз Божий, а от того, что люди хотели убедиться действительно в реальности тех событий, которые им возвещаются. Это очень важно. И когда они нашли достаточное основание для того, чтобы верить в них, они действительно уверовали. Часто бывает противоположная ситуация, которая могла бы быть названа недобрым неверием, злым неверием. Тогда происходит по той самой фразе, которую мы тоже иногда можем слышать. По крайней мере, мне ее доводилось слышать неоднократно. Может быть, Бог и есть, говорит человек, но я в него не верю. То есть, с одной стороны, утверждается, что Бог существует, факт его существования не отрицается. С другой человек стороны отказывается верить в этого Бога, потому что вера в него означает наложение на себя дополнительных и очень непростых обязательств. Поэтому гораздо проще психологически человеку заблокировать для себя этот вопрос существования Бога, чтобы не принимать на рамену свои дополнительного креста. Креста следования за Христом в данном случае, если мы говорим о нашей христианской традиции. А здесь совсем другое. И все эти апостолы, о которых мы сегодня с вами говорим, они все умерли мученической смертью. Они в буквальном зачастую смысле взяли на плечи свои кресты, последовали за Христом и страдания его преемствовали. Они продолжили то, что делал Христос, страдая за правду Божию. Вот, дорогие друзья, и для нас тоже важно понимать, что когда мы слышим свидетельство о Христе, когда мы слышим проповедь веры христианской, мы должны являть некий ответ из своего сердца, подобный тому, который явили апостолы. есть мы можем сомневаться, и это вполне нормально для человеческого сознания, для человеческого сердца. Но вопрос, какова природа этого сознания, какова природа этого сомнения. Если мы сомневаемся для того, чтобы заблокировать для себя Бога вообще, то тогда, конечно, мы должны быть осуждены вместе с прочими неверующими людьми. А если мы хотим получить удостоверение от Бога, мы, несомненно, получим его. И в сердце Господь нам откроет, даст нам возможность осознать и уверовать в истину свою. Только нам эту веру необходимо самим поддерживать. И для этого у нас есть специальные средства, которые предложила нам Церковь. И в частности, те средства, которые являются неотъемлемыми частями поприща Святого Великого Поста. Мы их используем. И мы хорошо с вами знаем, что в зависимости от усердия нашего, вера наша крепнет. Если же усердие наше ослабевает в церковной жизни, то и вера наша слабеет. Это взаимосвязь, которую невозможно разорвать. Что такое вера как ответ? Она подобна огню, вспыхнувшему от искры божественного пламени. Но огонь потухнет, если его постоянно не подкармливать, если не давать ему пищи. Есть замечательный образ и пример, зафиксированный одним из святых отцов в житии другого святого отца. Это Афанасий Великий, который написал житие Антония Великого. Вот он говорит, что сам Антоний был неграмотный, вот таковым и оставался до конца жизни. Антоний Великий, который подвязался в египетской пустыне. И как же он стал монахом? А если быть более точным, то как он стал основоположником монашеской традиции? Потому что до него монахов как явление в церкви не существовало. А он просто был в церкви и услышал, как говорит Афанасий Великий про этого святого подвижника, чтение Евангелия, где было сказано, что если кто хочет совершен быть, пусть пойдет, раздаст имение свое нищим и следует за мной. И тот вышел из храма и сделал ровно то, что он услышал во время чтения Священного Писания. Но какова была его дальнейшая жизнь? Он ушел в пустыню. Но это не было каким-то полным отказом от каких-либо действий. Он ушел в пустыню не для того, чтобы там умереть, а для того, чтобы жить. Если он и умер, то умер он для мира, но ожил он для Бога. И вся его остальная жизнь – это непрестанное восхождение от силы в силу, непрестанные усилия над самим собой для того, чтобы стяжать благодать Божию, для того, чтобы очистить самого себя, свое сердце и стать способным вместить в себя Бога. Над этим необходимо трудиться, и мы с вами трудимся таким же точным образом. И вот, дорогие мои друзья, сегодня мы с вами слышали отрывочек из апостольских посланий, посланий к евреям, повествовало нам о вере. Тоже о вере. Но это уже вера, вера во Христа, которая рассматривается с позиции чуть-чуть более позднего христианства. Это уже не вера во Христа, пришедшего здесь физически, присутствующего на одном пространстве с нами, как у апостола. А это вера уже во Христа распятого, воскресшего и вознесшегося. Более того, это вера во Христа, которого первые христиане ожидали с нетерпением. Вспомним, чем завершается вся Библия. Она завершается призывом ко Христу, чтобы Он скорее пришел. Ей, гряди, Господь! Древние христиане первых веков были убеждены, что как только придет Христос, а Он, они надеялись, придет при нашей жизни, ну, может быть, кто-то не доживет, но наверняка большинство, как они были убеждены, стоящих в собрании, сидящих за общим столом, наверняка доживут. Может быть, кого-то убьют, кто-то умрет своей смертью. Но большинство-то доживет, или хотя бы кто-то пускай доживет. В этом была абсолютная убежденность христиан. А здесь время идет, годы проходят, десятилетия проходят, а Христа все нет. И тогда возникают другого рода сомнения. Где же? Где же те обетования, о которых говорил Христос Спаситель? Почему же Он до сих пор не пришел? Почему же это все безобразие в этом мире продолжается? Когда же, наконец, Он придет, и это все закончится? На самом деле, мы с вами могли сказать, наверное, то же самое, по большому счету. Но в ответ звучат слова Священного Писания, который мы с вами сегодня слышали. Автор послания к евреям говорит нам, что давайте посмотрим на людей, настоящих праведников Ветхого Завета. И он перечисляет, как вера действовала в их жизни, что некоторые творили великие чудеса. Они в одиночку побеждали сонмы врагов, они затворяли уста львам, они там получали мертвых воскресшими благодаря своей вере. Но в то же время, говорит, что не у всех так все было хорошо, а были и другие. Были те, которые были усечены мечом, которые претерпели страшные пытки, которых распилили пополам пилой. Здесь, конечно, пророк упоминается. И были те, которые скитались в нищенской одежде по самым отдаленным местам пустыни, прячась от людей, боясь смерти. А это как раз те, которых не был достоин весь мир. И далее апостол говорит, а они же ведь не получили при жизни воздаяния. Почему? Там есть красивая фраза. Да лучшее улучшат, лучшее воздаяние улучшат, чтобы они получили нечто большее, нежели то, что они могли получить во временной жизни. И чтобы они достигли бы совершенства не без нас, как сказано в Священном Писании. Иначе говоря, это означает, что подлинная награда, хотя слово награда здесь может быть не самое подходящее, гораздо красивее слово воздаяние, подлинный итог духовных усилий приобретается тогда, когда приходит Христос. Почему так и ждали Его христиане первых поколений? Но они должны при этом, как говорит апостол, смотреть на предшественников своих, которые тоже не все получили воздаяние в этой жизни. Но необходимо им, взирая на пример вот этих праведников, и дальше тоже он употребляет красивый пример, который может быть еще с особыми акцентами звучит в нашей жизни. Он говорит, что нам надо, совершая в славянском свое поприще, а в русском переводе совершая свой забег, там буквально сказано забег, если переводить на русский язык, взирать на совершителя и начальника веры Господа Иисуса Христа. То есть на того, кто является началом и концом всякой нашей христианской веры. И поэтому мы должны бежать, дабы получить воздаяние. Образ спортсменов, бегущих длинную дистанцию, для того, чтобы быть потом увенчаны. Но сам по себе этот забег, как мы видим, продолжающийся на протяжении многих лет и уже столетий, сложная штука. И нам с вами, дорогие мои, в этом забеге тоже довелось участвовать в 21 веке. Этот забег может кончиться внезапно, когда вдруг придет Христос и действительно установит свое царство и будет Бог всяческое во всех. А может быть, кончится для нас внезапно, завтра или сегодня ночью, когда мы умрем и предстанем на судище Христово. Вот и кончился наш забег. Вот и подводим итоги, и смотрим, к чему прибежали. А для того, чтобы этот забег был успешен, нам надо руководствоваться в нем, конечно, евангельской истиной. Нам нужно укреплять свою веру. А укрепление веры, еще раз скажу, происходит благодаря тому, что мы живем духовной, церковной жизнью. И чем более мы понуждаем себя к исполнению церковной традиции, чем более мы работаем над собой на этом поприще, в частности Великого Поста, тем более крепка наша вера, тем более прочна и плодоносна наша духовная связь с начальником и совершителем нашего спасения, Господом, Богом и Спасом нашим Иисусом Христом, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.